И как мы с Алиной и ангельской помощью действительно перешли мост и действительно катались на карусели, я на льве, она на баране, и как я ей тут же за хороший перевод через мост покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясучку, и как она ее истово наподобие просфоры ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого вожатого из капитанской дочки, и так далее, и так далее, и так далее, до Сонечкиного просветления, потом смеяния, потом сияния.
«Марина, я тогда играла в провинции, а летом в провинции всегда ярмарки. Я до страсти люблю всякое веселье, бедное, с розовыми петухами и деревянными кузнецами, и сама ходила в платочке розовом, как надела, ну просто чувство, что в нем родилась». Но у меня во всем это чувство, от всего, и в косынке, и в огромной белой шляпе моих сестер. Я иногда думаю, хоть корону надень, ну нет, провалится, ведь у меня ужасно маленькая голова, смехотворная. Нет, нет, не говорите, это волосы, а попробуйте меня обрить, говорю вам, ничего не останется. Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите бритую, потому что перед вами всякий бритый, перед вами даже Юрочка бритый, нет, полубритый, арестант. Марина, я страшно много говорю, неприлично много, и сразу обо всем, и обо всем все сразу. Вы знаете, нет минуты, когда бы мне не хотелось говорить, даже когда плачу, плачу навзрыд, а сама говорю. Я и во сне все время говорю, спорю, рассказываю, доказываю, а в общем, как ручей по камням, бессмыслица. Марина, меня же никто не слушает, только вы. Ах, Марина, первый человек, которого я любила, это был гораздо старше меня, больше, чем вдвое, и у него уже были взрослые дети, за это и любила я его. И он был очень снисходительный, никогда не сердился, даже он мне, часто шутя с упреком: «Ах, Соня, неужели вы не понимаете, что есть минуты, когда не нужно говорить?» А я продолжала, не переставала, не переставая говорила, мне все время все приходит в голову, все сразу и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос за раз. «Ой, Марина, вот я и договорилась до чревовещателя!»
Да, она страшно много говорила. О ней царицыно любимое слово в тобольских письмах: «Дети болтают, как водопады».
Так, про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке, и из-под платочка вижу громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку танцует. А шарманку вертит чиновник, не молодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой, нос сам вроде кокарды. Тут я его страшно пожалела. Бедный, должно быть, с должности прогнали за пьянство, так он с голоду. А оказалось, Марина, от любви. Он 10 лет тому назад где-то в своем городе увидел ее на ярмарке. А она тогда была молоденькая, тоненькая и, должно быть, страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился, а она в него нет, потому что уже была замужем за чревовещателем. И с утра стал пропадать на ярмарке. А когда ярмарка уехала, он тоже уехал и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку, и так 10 лет и крутит, и не заметил, что она разжирела и уже некрасивая, страшная. Мне кажется, если бы он крутить перестал, он бы сразу все понял и умер. Марина, я сделала ужасную вещь. Ведь его та женщина ни разу не поцеловала, потому что если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал. Он ведь этот поцелуй выкручивал. Марина, я перед всем народом подхожу к нему, сердце колотится. «Не сердись, пожалуйста, я знаю вашу историю, как вы все бросили из-за любви, и так как я сама такая же, и перед всем народом его поцеловала в губы». «Вы не думайте, Марина, я себя заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно, и просто не хотелось. Но я тут же себе сказала, завтра ярмарка уезжает раз, сегодня последний срок два, Его никто в жизни не целовал 3 и уже не поцелует 4. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего. 5, докажи 6. И есть, Марина, поцеловала. Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту.
Ну, а он?
Он
с веселым смехом
стоит, как громом пораженный Евгений. Да я и не посмотрела. Пошла, не оглядываясь. Должно быть, до сих пор стоит. 10 лет. 10 лет пыльных площадей и пьяных мужиков, а поцеловала все-таки не та. А вот еще, Марина, история про моряка Пашу.
Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 года только запись «Рассказ Сонечки Галидей про моряка Пашу», а рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. «Пропал моряк Паша. Заплыл моряк Паша. О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений!» Вторым действующим лицом Сонечкиной компании был Сундук, рыжий, кожаный, еще тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. «Сонечка, что в нем?»
«Мое приданое».
«Какое, узнаем потом».
«Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж. По-самому серьезному, с предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с френд-оранжем, с фатою. Я ненавижу венчаться в штатском. Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить, мы уже год как женаты. Это бездарно, потому что и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли, и чтобы подарки были, а главное, чтобы плакали. О, как я буду плакать, Марина, по моему Юрочке, по Евгению Багратионовичу, по театру, по всему, всему тому, потому что тогда уже кончено. Я буду любить только его».
Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был порядок. Немыслимый, несбыточный в революции. Точно здесь 3 горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдвинутого, ни одной моей или Юриной записочки. Или все под подушкой. Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната 200 лет назад. Или еще проще, матросская каюта. Порядок не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так гардемарин стоит на вытяжку. И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом, и еще одной вещью, о которой потом. А вернувшись, эту воблу об стенку била. Все, Сонечка, самолично, саморучно. Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом, где все было сдвинуто раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось все дальше и дальше, пока не уходило за пределы стен в подарок, в покражу, в продажу. Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом, все тот же по нынешний день, его безмерная свобода и сюрпризность, коробка сюрпризов с возникающими из-под ног чудесами, с бездной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые предметы, зачастую безымянные. Сонечке мой дом детски нравился, как 14-летнему ребенку, которым она была. Чтобы совсем все сказать о моем доме, мой дом был диккенсовский, из лавки древности, где спали на сваях, а немножко из Оливера Твиста на мешках. Сонечка же сама вся была из Диккенса, и крошка Дорит в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и собачьей пагодой, и Флоренса с домби-братом на руках и та странная девочка из общего круга, зазывающая старика-еврея на крышу. «Не быть! Поднимайтесь, поднимайтесь! Умрите! Умрите!» И та из двух городов, под раздуваемой грозой кисеёю, играющая на клавесине и в стуке первых капель ливня, слышащая топот толп революции. Диккенсовские девочки все были, потому что я встретила Сонечку. Сонечкина любовь к моему дому был голос крови, атавизм. Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем, «Вот моя Сонечка». У «Белых ночей» три автора. Мою Сонечку писали три автора. Как ей было не суметь «Белых ночей»?